«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Богдан Кныш. Здравствуйте. Совсем скоро, 26 июня, в Беларуси будет отмечаться День работников прокуратуры. Честность, принципиальность, сознательность и профессионализм – это неотъемлемое требование ко всем работникам органов прокуратуры. Прокурор – должностное лицо, которое осуществляет прокурорский надзор и участвует как обвинитель в судебном разбирательстве. Правовую основу деятельности прокуратуры составляет Конституция Республики Беларусь и Закон о прокуратуре Республики Беларусь, определяющие компетенцию и полномочия прокурорских работников, согласно которым прокуратура осуществляет от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь, а также выполняет иные функции, установленные законодательными актами. Вот обо всем этом мы сегодня и поговорим с первым заместителем прокурора Гомельской области, старшим советником юстиции Дроздовым Александром Владимировичем. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Такая долгая у нас было представление, подводка к нашей сегодняшней беседе, но я думаю, вы нам сейчас все расскажете. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34, вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Александр Владимирович, расскажите об общем состоянии преступности в Гомельской области. Очень интересует, конечно, тема кибермошенничества, преступления в быту, кражи, насильственные преступления, если есть у нас. Вот как сейчас все в Гомельской области? Это есть или нету? Можем спокойно жить или все-таки надо где-то поопасаться?
Ну, основная задача направления надзора за заполнением законодательства о профилактике правонарушений прокуратуре сводится к координации деятельности субъектов профилактики для улучшения криминогенной ситуации. Отрадно заметить, что с 2021 года на территории Гомельской области наблюдается существенное снижение в целом уровня преступности. Текущий год тоже не исключение. По итогам работы за 5 месяцев совместными усилиями удалось достичь существенного снижения количества зарегистрированных преступлений практически на 30%. Это при том, что выросла раскрываемость преступлений, и это тоже отрадный факт. Я хочу заметить слушателям, что на сегодняшний момент отсутствуют как таковые критерии, за которые лица могут быть наказаны, поэтому никто не скрывает этих преступлений, и прокуратура в части осуществления надзора за законностью принятия решений правоохранительными органами любой категории тщательно следит за этим. Снизилось количество тяжких насильственных преступлений, прежде всего тяжких телесных повреждений. Снизилось количество мошенничеств, так называемых классических. Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, лицами в группах. Если говорить о преступлениях в сфере семейного насилия, то наблюдается снижение. И снижение не потому, что это преступление так называемой латентной категории, когда люди иногда не обращаются в силу ряда обстоятельств, а потому, что проведенная до этого многолетняя работа привела к реальному осознанию правонарушителей, что наказание неизбежно, и это тоже повлияло на снижение числа этих преступлений. Отрадно и снижение количества краж, которое, как правило, составляет значительную часть в общей структуре преступности. Вот. И это связано прежде всего с улучшенной раскрываемостью этой категории преступлений и пресечением деятельности групп лиц, совершающих неоднократные так называемые системные преступления. К сожалению, вынужден констатировать, что острая проблема состоит в хищениях с использованием высоких технологий. Вот. Здесь есть ряд направлений, неоднократно об этом уже говорилось. Зачастую становятся жертвами преступников пожилые люди, проводится разноплановая работа по профилактике этой категории преступлений, и наблюдается некое снижение этого количества преступлений по сравнению с прошлыми годами. Все-таки профилактика дает о себе знать, но все, что можно, по этой части мы делаем, в том числе и большую помощь у нас оказывают наши коллеги из Российской Федерации, потому что зачастую эти преступления совершаются группами лиц, в том числе под руководством лиц из других государств, но мы постоянно поддерживаем контакты и при получении информации делимся ею, что существенно помогает в этой работе. В общем, если брать ситуацию в целом, то, конечно, она непростая, но говорить о том, что она бесконтрольная и то, что мы не можем на нее повлиять, нет никаких оснований.
То есть профилактика, конечно, это существенная помощь в этом. А еще вот подскажите, да, вы сказали, что увеличилось количество преступлений с помощью высоких технологий, но, наверное, высокие технологии и помогают в том числе и раскрывать преступления. Вот те же самые кражи, например, или еще что-нибудь. Есть такая какая-нибудь информация?
Конечно, конечно, есть. Поскольку в УВД создано специальное подразделение, которое отслеживает эти вопросы. И на сегодняшний момент национальное законодательство предусматривает технические возможности для того, чтобы в случае установления использования тех же самых лжесайтов, ну, например, того же куфора, либо счетов, на которых аккумулируются средства, полученные в результате противоправных действий, выносятся соответствующие постановление прокурором, и минуя все препоны, которые бы раньше имели место, поскольку направлялись другие органы, и это было длительное время, на сегодняшний момент в течение 1-2 дней мы можем пресекать действия всех этих сайтов, закрывать к ним доступ, ограничивать доступ к соответствующим кошелькам, и это тоже влияет на улучшение ситуации в этой части.
И на сохранность сбережений наших
граждан. Наверное, да. Но, опять же, только внимательность рядовых граждан и знание о возможных негативных для них последствиях поможет нам все-таки в корне переломать эту ситуацию.
Угу. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, о работе прокуратуры по надзору за исполнением законодательства.
Это тоже важное направление работы прокуратуры, потому что оно включает в себя существенное и значительное количество направлений. Это соблюдение законодательства о труде, это соблюдение земельного, жилищного и другого направления законодательства. И я хочу сказать, что каждый гражданин, который приходит в органы прокуратуры либо направляет обращение, вправе рассчитывать на внимательное изучение тех доводов, которые он излагает, на оказание помощи. Я не буду говорить о цифровых показателях, которые есть, но значительное количество жалоб, которые к нам попадают, в той либо иной форме отражают реальную ситуацию, которая требующая вмешательства прокуратуры, и в рамках полномочий, которые обладает прокуратура по закону о прокуратуре Республики Беларусь, мы приносим меры прокурорского реагирования, вот, и доводим до логического конца, проверяем реальное выполнение тех решений, которые в дальнейшем принимаются, направленных на обеспечение прежде всего законных прав и интересов наших граждан. Вот. Много, я говорю, еще таких направлений. Прежде всего, это касается земельных вопросов, земельных споров. Здесь в этой ситуации мы разъясняем людям, куда и как им надо обращаться. Есть вопросы по жилищному законодательству. Но направления работы в этой много. И одно из направлений вот в этой части это вопрос касается безопасности жизнедеятельности.
Давайте мы о безопасности жизнедеятельности поговорим после музыкальной паузы. Это очень важная тема, очень нужная, думаю, касается любого человека и гражданина нашей страны. А пока я напомню, что у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Также вопросы принимаются в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня первый заместитель прокурора Гомельской области, старший советник юстиции Дроздов Александр Владимирович. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Александр Владимирович, вот мы вы начали говорить о безопасности жизнедеятельности людей. Я с удивлением узнала, что прокуратура в том числе занимается и такими вещами, которые, казалось бы, на личной практически ответственности каждого из нас. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Каким образом вот прокуратура и безопасность жизнедеятельности связаны?
Ну, понимаете, одно из положений концепции национальной безопасности говорит о демографической безопасности. Вот. Поэтому рассмотрение вопросов, связанных с гибелью людей, любой категории, от внешних причин, прежде всего, это в результате ДТП, насильственное причинение вреда здоровью, пожары. Это все влияет на демографическую ситуацию. Человек растет в государстве, государство его обеспечивает. А потом в силу определенных событий человеческая единица теряется. И не потому, что есть какие-то затраты, потому что самое главное – это человеческая жизнь. Но человек уходит. Почему это произошло? В силу каких причин? Как это можно предупредить? Это тоже одно из направлений работы. Вот, к сожалению, вынужден констатировать, что в прошлом году у нас увеличилось количество гибели людей на пожарах. И на сегодняшний момент эта проблема стоит достаточно остро. Абсолютное большинство этих людей погибло в результате собственной неосторожности. И можно подумать, что в зимний период увеличивается количество пожаров. Да, оно несколько увеличивается, но если брать основную причину возникновения пожаров, это, как правило, неосторожное обращение с огнем при курении. А это внесезонно. Это может быть и летом, это может быть и осенью, и зимой. И, к сожалению, уходят люди в достаточно молодом возрасте, вот, и зачастую, в силу того, что в жилых помещениях проживает не один человек, имеет место гибель более одного человека, и это тоже предмет для серьезного обсуждения и внимания. И на сегодняшний момент, видя остроту проблемы, прокуратура рассмотрела этот вопрос на координационном совещании. Вот, были приняты организационно-практические меры, были даны поручения в другие органы, которые, с нашей точки зрения, позволят стабилизировать ситуацию. И здесь очень важна работа, да, предупредительного характера, который проводят органы МЧС и, соответственно, по территориальности смотровые комиссии и жилищно-эксплуатационные участки в городах, которые тоже заняты этой работой.
Ну, это очень важная тема, на самом деле, и вот у нас периодически бывают на передаче работники МЧС, каждый раз говорится о том, какая профилактическая работа проводится, мы ее все в городе видим, но вот, к сожалению, видимо, не совсем это достаточно для людей, надо, может быть, изыскивать какие-то новые методы воспитания с детства, чтобы обращаться с огнем грамотно. Есть, может быть, какие-то детские программы профилактики у прокуратуры?
Конечно, несомненно. Ну, прокуратура в этой ситуации осуществляет надзор, смотрит прежде всего, что делают другие. Угу. Вот очень много программ образовательных, интересных есть в МЧС. И буклеты, и видеоролики, и какие-то прикладные материалы. Угу. И очень много сотрудников МЧС посещают и дошкольные учебные заведения, и школьные учебные заведения. Вот. И я знаю, что проводятся занятия и силами работников этих учреждений, и дети достаточно широко знакомы и повещены о том, что может причинить огонь. Но, к сожалению, вынуждены констатировать, что абсолютное большинство пожаров происходит по вине именно взрослых, состоявшихся людей, которые все прекрасно знают, но собственное легкомыслие, ну и в ряде случаев употребления горячительных напитков до непосредственного возникновения пожара приводит к столь трагическим результатам.
Еще очень важная тема – это сфера АПК. Тем более она очень актуальная. Мы, сейчас у нас и посевная, и животноводческая отрасль всегда находится под присмотром. Расскажите, как прокуратура здесь работает?
Ну, самым серьезным образом, 4 года назад, по указанию генерального прокурора, мы начали вести мониторинг ситуации. Оно связано с тем, что, как вы видите, меняется климат. Угу. Меняется климат, ну, если брать конкретно Гомельскую область, и мы уже, скажем так, попадаем в зону так называемого рискованного земледелия, и мы сами видим на протяжении нескольких лет, какая ситуация у нас есть с погодными условиями.
Да даже за последние несколько недель
совершенно
уже все поменялось.
Совершенно верно. Такого холодного мая месяца, как было у нас, и дождливого не было, ну, последние 10 лет точно. Угу. И в этой ситуации, понимаете, когда, где, что сажать, озимые, яровые, в какие сроки, как погода повлияет. То есть все это становится под вопросом. И единственное направление деятельности, где агропромышленный комплекс может выиграть, это
Животноводство.
Скот, животноводство, да, потому что разноплановые корма, слава богу, они едят все, что им дадут, ну, если это нормального качества, вот, прежде всего, и это можно выиграть. Поэтому вопросы, связанные с надлежащим осуществлением работы сельхозпредприятий по разведению крупного рогатого скота и производной до падежа скота, находятся уже несколько лет в поле постоянной внимания и деятельности органов прокуратуры. К сожалению, ситуация с падежом скота остается острой. Здесь есть масса вопросов, которые можно обсуждать, но говорю, что в каждом районе на постоянном контроле это находится. Еженедельно прокуроры посещают агропредприятия, смотрят и осуществляют контроль и надзор за содержанием скота, за его выпасом, за его кормлением, за санитарными нормами. И надеюсь, что это в конечном итоге даст свой результат. Конечно, одними мерами прокурорского реагирования здесь ситуацию не изменишь. Большую работу проводят и управление сельского хозяйства, продовольствия, и облсполком. И только совместными усилиями, каждый по своему направлению и каждый с пониманием, что и как нужно делать, мы можем решить эту ситуацию и хотя бы ее несколько улучшить.
Угу. Спасибо большое, Александр Владимирович. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня первый заместитель прокурора Гомельской области, старший советник юстиции Дроздов Александр Владимирович. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34 восьмерка в конце. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, как прокуратура борется с коррупцией? Очень такой, к счастью для Беларуси, наверное, не самый насущный вопрос, но, тем не менее, вот, может быть, расскажете об опыте, как удалось снизить, если можно так сказать, показатели коррупции, и что еще остается сделать в этой сфере?
Ну, в отличие от других направлений прокурорской деятельности, где прокуратура осуществляет надзор, вот, по действующему законодательству, борьба с коррупцией – это прямая обязанность. И организация этой работы возложена на органы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Поэтому это наряду с другими, оно остается основным направлением нашей деятельности. Почему? Потому что коррупция, как, ну, простыми словами, как жаучин разъедает любое государство. Один нерадивый чиновник, который думает о собственном кармане, может угробить этим самым начинание и плодотворную деятельность десятков и тысяч людей. Подорвать веру в государство. Потому что любой выявляемый факт коррупции – это удар по государству. Прежде всего, по тому должностному лицу, которое, занимая свои должности, не радея об интересах государства, больше заботилось о собственном кармане. Поэтому три направления работы, которые сейчас мы видим. Это профилактика. Профилактика – это лекции, это чтение, это разъяснение норм действующего законодательства. Проверка выполнения соответствующих кадрами, службами, требований по ограничению, которые действующим законодательством возложены на соответствующих должностных лиц, которые они подписаны и обязаны соблюдать. И второе направление – это вопросы, связанные с закупками. Потому что на сегодняшний момент закупки составляют основную часть приобретения государственными учреждениями и организацией всего необходимого. И поэтому это тоже, при том, что это все в электронном виде, ну, человеческий фактор никогда никто не отменял. И при заинтересованности можно найти какие-то лазейки, когда в качестве субъекта, который будет осуществлять ту либо иную деятельность, либо что-либо поставлять, всегда будет приходить к финишному прямой та фирма, которая заинтересована в выполнении тех или иной категории работ, либо поставки товара. Поэтому мы на сегодняшний момент отслеживаем все эти ситуации, прокуроры на местах, если необходимость, вмешиваемся туда, требуем отмены торгов, возврат первоначальный, либо уже на стадии, когда формируется пакет заказов, указываем тем субъектам на те нарушения, которые допущены при вопросах закупок для их устранения. Вот. В отношении лиц, которые совершают уголовные преступления коррупционной направленности, возбуждаются уголовные дела. Вот у нас за 5 месяцев этого года по Гомельской области зарегистрировано 45 фактов возбуждения уголовного дела. Это несколько меньше, чем 57, чем в прошлом году за 5 месяцев, это 57 уголовных дел. Но, опять же, цифровой показатель – это тоже сложный показатель. Надо же учитывать высокую скрытность дела этой категории, так называемую латентность. Но правоохранительные органы, прокуратура, оперативные подразделения, УДФР, МВД совместными усилиями проводят оперативные мероприятия, направленные на выявление этих лиц. И при привлечении к ответственности удивляет ситуация, при которых люди объясняют, почему они пошли на совершение преступлений. Потому что в ряде случаев это далеко не самые бедные люди, и заработным платам которых могли бы позавидовать 99% всех остальных жителей нашей республики. Но человеческая природа такова, сколько человеку не дай, человеку всегда будет мало. И примером служит уголовное дело, которое я не буду называть должность и фамилию, поскольку дело находится на рассмотрении в суде. Просто скажу, что взятки, которые получал человек за несколько последних лет, приблизились к сумме 700 тысяч рублей. При этом заработная плата только ежемесячная у человека была больше 15 тысяч рублей. Вот, поэтому что еще не хватает для жизни, остается только догадываться. Ну, опять же говорю, человеческая природа, при этом и работы соответствующей комиссии в организации, где он был руководителем, проводилось, и внешние источники информации говорили о том, что рано или поздно это закончится. С моей точки зрения, это, скажем так, низкая требовательность к себе. Решение своих задач ставится во главу угла, а не решение государственных задач. И самый третий фактор. Как правило, все это не происходит разово. Один, два, три раза прошло, человек начинает верить в собственную непогрешимость и недосягаемость, и идет по этому пути, который приводит к его трагическому результату, потому что наказание за преступление этой категории очень сурово, и практически на них не распространяется амнистия, за исключением последней, которая была. Поэтому поверьте мне, что ни одна денежная сумма не стоит дня, месяца или года нахождения в местах лишения свободы. Но, к сожалению, некоторые люди об этом не думают.
Александр Владимирович, давайте немножечко в сфере этого вопроса про практически такой аспект. Что делать человеку, если он столкнулся вот как раз-таки с коррупцией? Где-то или стал свидетелем, или внезапно стал жертвой вот такого вот человека, который хочет от него каких-то вознаграждений за решение вопроса. Как нужно поступать в такой ситуации?
Действующее законодательство предусматривает освобождение человека от уголовной ответственности, если он добровольно заявил о том, что его вынуждают давать взятку, либо в силу других условий он вынужден нарушить закон. Поэтому достаточно обратиться в правоохранительный орган с соответствующим заявлением, будет проведена проверка, будет дана необходимая правовая оценка действиям этого лица, и в абсолютном большинстве случаев лица, которые добровольно заявили, освобождаются от уголовной ответственности без каких-либо для себя последствий.
А в противном случае, если, например, человека вынудили или там предложили, он согласился дать взятку, он несет такую же уголовную ответственность, как то лицо, которое эту взятку взяло.
Преступления, связанные с коррупционными преступления, коррупционные преступления отнесены в одну главу, и, соответственно, взятка – это статья 430, дача взятки 431, посредничество 432, там несколько иное наказание, потому что в основной упор делается на должностное лицо, которое является получателем взятки. Но и человек, который дает взятку, тоже является――================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└ић============================================================================================================ субъектом этого преступления, и предусмотрена достаточно серьезная ответственность за отдачу взятки должностному лицу.
Угу. Спасибо, Александр Владимирович. Еще одна очень важная тема – это преступление среди несовершеннолетних. И преступность. Как обстоят дела с ней у нас в регионе? Какие вот методы, может быть, профилактики или в целом влияние на это использует прокуратура?
Ну, понимаете, что несовершеннолетние всегда находятся в сфере нашего неусыпного внимания. Почему? Это наше будущее. Каким мы вырастим наших детей, такими мы и получим нашу страну. По-другому просто физически быть не может. Поэтому главная задача, чтобы дети росли, прежде всего, здоровыми. И это безопасность жизнедеятельности, потому что, к сожалению, каждый становился свидетелем того, что в детстве, ну, все из нас получали травмы. Кто от электротравмы, кто ожоги, кто на себя что-то пролил, кто-то откуда-то упал где-то. Вот. Дай бог, чтобы это, скажем так, отделалось легкими синяками и ушибами, но, к сожалению, сводки показывают, что все далеко не так. И второй вопрос, каким образом повлиять на ситуацию, чтобы дети не стали на путь преступлений? Ну, на сегодняшний момент я могу сказать, что преступность несовершеннолетних у нас несколько уменьшилась. Угу. В целом, если брать. Вот за несколько месяцев этого года у нас наблюдается рост. Но этот рост был связан со спецификой учета категории преступлений, потому что преступление учитывается только по делам, направленным в суды, угу, соответственно. И на сегодняшний момент у нас наблюдается рост преступности несовершеннолетних. Но он связан с тем, что нами приняты меры по раскрытию нераскрытых преступлений прошлых лет, 22-го, 23-го, 24-го годов, и несколько больших дел в отношении групп лиц было направлено в суды, что и повлияло на это. Я думаю, что ситуацию мы к концу года поменяем, но все-таки выявляемость этих преступлений – это лучше, чем они бы оставались нераскрытыми и не владели реальной ситуацией. К сожалению, подростки очень часто не думают о правовых последствиях, несмотря на то, что и в школе, и везде, где только можно, их этому учат. Ну, здесь есть ряд этому причин, в основном это психологического плана. Ну, каждый старается казаться взрослее, каждый старается показать в глазах своих сверстников себя бесшабашнее, безрассуднее, способным на какие-то поступки, которые другие не совершат. Либо действуют из прямых корыстных побуждений. Вот вопросы, связанные с так называемым электронным мошенничеством в сфере технологий. Там очень много несовершеннолетних задействованы, учащиеся вузов и школьники. Вот. Ну, а что касается вопросов, связанных с кражами, к счастью, наблюдается уменьшение этой категории преступлений, как и участие в совершении хулиганских действий. Вот. Но, опять же говорю, уходят в сферы высоких технологий, где можно заработать деньги. Несколько лет назад это было несколько иное. Значительное количество подростков были вовлечены в сбыт наркотических и сильнодействующих средств. Но на сегодняшний момент мы видим тенденцию к уменьшению. Все-таки длительное лишение свободы, изменение законодательства в этой части, которое имело место несколько лет назад, все-таки привело к уму в чувство людей, которые становятся на этот путь, потому что я могу сказать, что низовое звено сбытчиков наркотиков, которое касается так называемых закладчиков, оно от нескольких недель до нескольких месяцев действует. В любом случае они попадают в поле нашего зрения и выявляются, и, как правило, все до одного, они находятся под стражей, и абсолютное большинство из них получает наказание в виде лишения свободы. А получить наказание в виде лишения свободы в 16-17 лет, 7-8 лет лишения свободы, это практически выпасть из жизни на это и вернуться сюда человеком, который абсолютно не адаптирован к тем изменениям, которые произошли в мире. Поэтому в конкретном городе, в конкретном населенном пункте. Поэтому профилактируем как только можно, по всем фактам проводим служебное разбирательство. Я думаю, ситуация у нас под контролем, и ухудшение ее мы явно не допустим.
Хорошо, спасибо, Александр Владимирович. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
«Открытая студия».
У нас в гостях первый заместитель прокурора Гомельской области, старший советник юстиции Дроздов Александр Владимирович. Телефон прямого эфира 34 11 34. Если есть вопросы, их можно задавать и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Александр Владимирович, уже в это воскресенье день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, 22 июня. В связи с этими событиями, очень сложно не вспомнить тему геноцида белорусского народа, да и вообще, учитывая те расследования, которые были проведены, в том числе и прокуратурой уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время, об этом нужно говорить, об этом хочется знать. Расскажите, пожалуйста, о том, что проводится в Гомеле. Я знаю, и Гомельской области, я знаю, что есть раскопки. Как они проводятся, можно туда попасть, не можно, для чего все это делается?
Если брать о ситуации в целом, связанной с расследованием уголовного дела, то на момент возбуждения уголовного дела в 2021 году генеральным прокурором Республики Беларусь были намечены основные направления, часть из которых уже полностью отработана. Это отработаны архивы в целом по документам, отработаны акты чрезвычайных комиссий по каждому региону, где расписывались как злодеяния, так и материальный ущерб, который был причинен за время оккупации. Допрошены несколько тысяч человек, которые были свидетелями, очевидцами, либо которым что-либо известно было о происшедших событиях. Причем допросы все проводились с использованием аудио-видеозаписи для того, чтобы это сохраниться. Нами осмотрены места так называемого принудительного содержания. Это гетто, это пересыльные пункты и так далее и тому подобное. Было установлено более 30 мест дополнительных, которые не было известно. И сейчас их количество больше 100. Осмотрены и установлены населенные пункты, которые были полностью и частично уничтожены в годы Великой Отечественной войны. И на сегодняшний момент, когда мы начинали, по данным Академии наук, с 1457 пунктов населенных, то сейчас у нас уже установлено 1813 населенных пунктов, полностью либо частично уничтожены, в том числе 19, которые повторили судьбу Хатыни. Нами изучены все уголовные дела, это порядка 6 тысяч уголовных дел, которые содержатся в архиве Комитета госбезопасности в отношении пособников фашистов, которые были осуждены для того, чтобы получить информацию, что, где и с чьим участием это происходило. Соответственно, изучено порядка 30 тысяч так называемых фильтрационных дел. Это лица, которые были вывезены за пределы Республики Беларусь, находились в плену, находились в концлагерях, находились на принудительных работах на территории настоящего Евросоюза для того, чтобы узнать их судьбу, и соответствующую информацию прокуратура в рамках соответствующего выставок, буклетов, это тоже давали. На сегодняшний момент работа у нас в основном сосредоточены на проведении раскопок и на расследовании двух уголовных дел. В этом году у нас в 4 регионах происходят раскопки. Раскопки были начаты более месяца назад в Гомельском районе, это деревня Залипье, непосредственно примыкающая к городу Гомелю. Были обнаружены костные останки более 15 человек. И на сегодняшний момент продолжаются раскопки в Ветковском районе на окраине Ветки, так называемый Шумилинский шлях, где по архивным данным и материалам, которые были получены в результате расследования уголовного дела о геноциде, в августе 1942 года были расстреляны мирные жители из числа еврейского и цыганского населения, от 60 до 80 человек. На сегодняшний момент установлено наличие костных останков более 35 человек. Как в Гомельском районе, так и у Ветки по договоренности с 52-м батальоном Министерства обороны, которые проводят эти раскопки, раскопы будут законсервированы, и, соответственно, необходимая информация направлена в органы исполнительной власти, учреждения образования, руководителям предприятий, учреждений, организаций, чтобы на месте, после того, как связались с сотрудниками местной прокуратуры, они могли привести туда учащихся, работников предприятий, учреждений, чтобы посмотреть воочию, что происходило, как погибли люди. И на сегодняшний момент, без выводов экспертиз, я уже могу достоверно сказать, что обнаруженные на месте вещи, предметы свидетельствуют о том, что люди были расстреляны, что люди погибли именно в годы Великой Отечественной войны, с учетом гильз, патронов и все остальное. И то, что это было, соответственно, мирное население, потому что значительная часть из них – это, соответственно, женщины. Вот. Что касается другого направления работы, которое мы сейчас ведем в отношении конкретных лиц, которые причастны к злодеяниям в отношении белорусского народа, расследуются уголовные дела. На стадии окончания у нас находятся два уголовных дела. Это начальник Хойникской полиции Ермольчик. Вот. По предъявленному обвинению он причастен к уничтожению более 100 мирных жителей Хойникского района. И так называемый руководитель Белого легиона, который базировался на территории Будокошелевского, Кармянского и прежде всего чечерских районов, Буглай. Вот, который в дальнейшем начинал как один руководитель полицейского батальона, потом объединились они, потом в связи с наступлением войск двинулись на территорию Могилевской и Минской области, был создан батальон, приданы другие подразделения из полицейских, из других регионов, в том числе из смоленские полицейские, которые ушли в связи с наступлением войск. И окончательно они были разбиты на территории Гродненской области. В дальнейшем он скрылся за границей, где и проживал до своей смерти. Вот. Поэтому проведена громадная работа. Каждое из этих уголовных дел составляет десятки томов. Вот. В том числе и задействованы дела, которые расследовались в отношении этих лиц еще в советское время. Но по тем либо иным обстоятельствам были прекращены. Поэтому работу в этой части тоже продолжаем. И с учетом тех дел, которые уже рассмотрены Верховным судом Республики Беларусь, я думаю, что и до этих преступников дойдет своя очередь.
Александр Владимирович, а вот на раскопки, как вы считаете, с какого возраста нужно или можно возить детей?
Мне сложно говорить. Я не психолог. Мне тяжело сказать... Потому что есть люди и в возрасте 10 лет, ну, которые внешне не покажут, что это на них каких-то повлияло. А есть лица, которыми и в 15, и в 18 лет это будет как ушат холодной воды, потому что психология у каждого. Но я думаю, что человек уже в возрасте 14-15 лет, который самостоятельно может смело туда идти, ну, если он морально готов вот, это смотреть, это видеть. Ведь, понимаете, ну, сложно. Вопрос еще, как подается этот материал, как он рассказывает, насколько люди изначально подготовлены к тому, куда они едут. Поэтому, опять же говорю, мы даем это на откуп руководителям учебных подразделений, чтобы они сами выбирали этот контингент, чтобы они смотрели. Во всяком случае, учащиеся соответствующих среднеспециальных учебных заведений, студенты высших учебных заведений, которым уже 18-19 лет, я считаю, что вполне достаточно для того, чтобы туда идти. И надо не забывать, что в годы Великой Отечественной войны тем молодым людям, которые оказывали сопротивление, тоже было по 12, 14, 15 лет, которые все это видели. Да, у них была другая психология, они уже заранее были привыкши к этой жизни. Но не думаю, что что-то существенно изменилось за это время. Поэтому... как-то так.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Беседа была очень интересная. Ну и давайте все-таки мы вспомним о том, что совсем скоро у вас будет праздник профессиональный, День работников прокуратуры. С этого мы начали нашу передачу. Может быть, есть у вас, я точно знаю, что есть, пожелания какие-то коллегам, ну или просто людям, вот как от вас, как от профессионала прокурорской деятельности, если можно так выразиться?
Ну, я могу сказать одно. Я хочу пожелать своим коллегам крепкого здоровья и удачи. И самое главное, никогда не пожалеть, что они пришли в эту профессию. Вот. Если это осознанный выбор, если их задача служить людям, они всегда найдут себя, найдут понимание. Нас не очень много, нас всего чуть более 200 человек на всю полуторамиллионную Гомельскую область, поэтому мы единый дружный коллектив, мы поддерживаем своих коллег, учим. Мы находим свое понимание и понимание нашим действиям и в Генеральной прокуратуре, поэтому могу сказать, чувствуйте себя членами большого коллектива и пожелать им удачи на этом сложном пути.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Напомню, у нас в гостях был первый заместитель прокурора Гомельской области, старший советник юстиции Дроздов Александр Владимирович. На этом наша передача завершена. В открытой студии радио «Гомель плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Богдан Кныш. До новых встреч.
Открытая студия.